Алена Петрина. Дом с лампами. Часть 1. Не лечите мне душу, доктор. Через меня ежедневно проходит очень много людей. Не то чтобы я живу в городе самоубийц, обычный мегаполис, город-миллионник, каких тысячи по всему миру. Людей на самом деле много что толкает на столь страшный поступок, как лишение себя жизни. Многим кажется, что мои клиенты – одни подростки с возрастным кризисом и страданиями по первой любви, но это далеко не так. Я хочу поведать миру свою историю. Историю врача, лечащего не тело, а душу. Я не сразу пришла к тому, что буду работать с неудачливыми самоубийцами. У меня был долгий карьерный путь. От студента-практиканта в психбольнице, семейного консультанта по бракоразводным делам, или, как их сейчас любят называть, семейного психотерапевта, спасающего чужие браки, до клиники реабилитации после неудавшейся попытки суицида. И знаете, с суицидниками проще, у них все понятно, нет желания жить. Осталось только разобраться, с чем это отсутствие желания связано. Я не всегда принимала решение, наш это клиент, или его стоит отправить в психлечебницу. Я долго училась у лучшего главврача клиники Ивана Петровича. Ваня, он гений. Я долго ходила около него с широко открытыми глазами, не веря своему счастью. Такой человек, мой наставник. Была ли я в него влюблена? Да, естественно, в него невозможно было не влюбиться. Этот высокий импозантный мужчина средних лет сводил с ума весь женский персонал клиники. И признаюсь честно, у нас был страстный, но короткий роман, по окончании которого он и решил, что я готова. Готова принимать решения самостоятельно. С Ваней мы остались друзьями. Потому что на такого мужчину невозможно долго обижаться из-за несложившейся интрижки. К тому же он всегда был преданным семьянином, а интрижки на работе были для него чем-то вроде творческого развлечения. Не стоит его за это судить, в конце концов. Он прекрасный человек, спасший столько заблудших жизней. Я хочу начать эту историю с рассказа о том, без кого этой истории бы не было. О том, кто заставил меня проснуться после долгих лет сна. Его звали Игорь. Мне всегда казалось, что это мы лечим пациентов, помогаем им обрести смысл жизни и отпускаем на волю, а тут все было наоборот. Когда Игоря к нам привезли, он только отошел от отравления снотворными. Он показался мне типичным мужчиной в кризисе среднего возраста, утратившим смысл жизни. Я думала, что раскалю его за несколько сеансов, но не тут-то было. Когда я вошла в свой кабинет, то увидела необычайно красивого мужчину средних лет. У него были большие небесно-голубые глаза, черные, как смоль, коротко постриженные волосы, легкая щетина на лице и ужасно замученный вид. По ярко-синим синякам под глазами я поняла, что он не спал несколько суток, и было понятно, почему он выбрал именно снотворное как способ лишения себя жизни. Я обошла стол, не сводя с него глаз, села в свое кресло, прочла имя на карточке и с улыбкой на лице спросила. «Ну и как, Игорь Николаевич, докатились до жизни такой?» Он долго молчал, пристально смотря в окно, делая вид, что меня нет в кабинете, так долго, что я не выдержала и вновь нарушила тишину. «Так, Игорь, вы здесь», потому что решили совершить суицид. Я на время реабилитации ваш лечащий врач, и от меня зависит, выйдете вы отсюда здоровым, полным жизненных сил человеком или поедете на лечение в специализированную больницу. Поэтому я вам рекомендую не молчать, а все же вступить со мной в диалог. Игорь ожил. «Да, доктор», — отозвался он. «Анна», — сказала я ему свое имя. «Можете звать меня по имени». «Итак, Анна, что бы вы хотели от меня услышать?» — сказал он невозмутимым тоном. Я была немного шокирована его поведением и манерой общения. Он вел себя так, будто не я, а он мой врач, и он тут главный. Игорь встал со стула, подошел к окну, открыл форточку и медленно стал вдыхать воздух. Его ноздри раздувались, а лицо затмила улыбка. «У вас прекрасный вид из окна, даже несмотря на решетки», — отметил он. «Да, это для вашей же безопасности», — ответила я.